И Сына, и Святаго Духа. Друзья мои, я думаю, что вы, конечно, знаете о том, что кроме священнического послушания я еще несу и служение преподавательское, и вместе с этим, конечно, должен заниматься научной деятельностью. И сфера моих интересов – это история религии. И в связи с этим я вынужден постоянно погружаться в разные традиции, которые имеют довольно опосредованное отношение к христианству. И вот, преподавая этот предмет в духовных академиях, я, в частности, цитирую людям следующие слова, которые прозвучали за полтысячелетия примерно до Христа, были записаны, они есть в двух редакциях, и я предлагаю в данном случае нам с вами к ним тоже обратиться. Этот древний человек, древний мудрец, и в каком-то смысле слова, наверное, христианин до Христа, если мы будем использовать терминологию Тертуллиана, учителя церкви III века, сказал следующее. «Не делай другим людям того, чего не желаешь себе, и тогда и в государстве, и в семье к тебе не будут чувствовать вражды». А в другом месте этот же человек говорит: «Не используй того, что ненавидишь высших, для использования низших. Не используй того, что ненавидишь в низших, на службе высшим. Не используй того, что ненавидишь тех, кто впереди, для того, чтобы опередить тех, кто позади. Не используй того, что ненавидишь тех, кто позади, для того, чтобы следовать за теми, кто впереди. Не используй того, что ненавидишь справа, для того, чтобы показать слева. Не используй того, что ненавидишь слева, для того, чтобы показать справа». Это называется принципом применения меры. Эти слова принадлежат Конфуцию, одному из учителей древности. Мы уже сказали здесь предварительно, что в принципе в каком-то отношении мы могли бы именовать его христианином до Христа, имея в виду, что некоторое божественное видение было и ему не чуждо, поскольку Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Он уделяет от своей премудрости. И еще до Христа были люди, которые предчувствовали сам Дух Христов и в этом отношении соотносились с Ним. И здесь, в данном случае, сегодня мы с вами, дорогие мои, читали буквально то же самое, что сказано словами Христа Спасителя. Я еще раз процитирую его. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Это часто называют золотым правилом этики. И действительно, вроде бы так оно и есть, и сомневаться в справедливости этих слов нам с вами не приходится. Это вполне очевидно. Это настолько прочно вошло в человеческую жизнь, что не вызывает сомнения. Эту мысль продолжал апостол Павел. Например, в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, он переводит те же самые слова, но мы бы сказали в агрокультурные образы. И, кстати, нынешнее апостольское чтение тоже эти образы использует. Он говорит, что не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. И вот эта тема сеяния и обратного собирания того, что возросло и принесло плод из посеянного, она постоянно рефреном звучит и у апостола Павла, и вообще в Священном Писании. Эта идея вошла, в принципе, довольно прочно у нас с вами в нашу народную мудрость. Мы тоже об этом знаем. Эти слова часто воспринимаются нашими с вами соотечественниками, не очень хорошо знающими текст Священного Писания, как просто народная поговорка. Действительно, что посеешь, то и пожнешь. Вполне очевидный факт. У нее есть вариации. Например, как аукнется, так и откликнется. Мы все это хорошо, прекрасно знаем. Но, тем не менее, дорогие мои, я бы хотел сказать, что здесь действительно за этой очевидной человеческой мудростью, в которой дышит опыт веков, есть в Христовом слове нечто такое, что преодолевает наше с вами человеческое ограниченное познание. Иначе тогда мы сами должны себе задать вопрос, а в чем принципиально откровение Христово в этой его части применительно, например, к народной мудрости или к мудрости Конфуция, который говорил тоже за полтысячелетия. Что здесь, собственно, божественного откровения, которое превосходит человеческую мудрость? Нет ли здесь просто, другими словами, сказанного того, что и так все люди хорошо знают и внутренне-то чувствуют? Но я бы при этом, толкуя эти слова Христа Спасителя, и в частности применительно к нынешнему евангельскому отрывку, обратился с вами к тому, к чему идет это самое повествование, чем этот отрывок завершается. Здесь, в отличие от прочих учителей, которые говорят о том, что это вполне разумно, если мы все будем руководствоваться этой максимой, то бишь выстраивать некоторый принцип социального эгоизма или социального договора. Ну, так по умолчанию предполагается, что если мы действуем таким образом, наше общество будет комфортно для нашей жизни, ну и вообще, я бы сказал, в нем будет возможно жить, чтобы мы в конце концов люди не убивали друг друга, а какие-то рамки сами для себя устанавливали, а не только страшились силовых воздействий. Это все понятно. Но Христос потом говорит, что мы должны делать это, будучи милосердными, как Отец наш Небесный милосерд есть. Вот в чем принципиальная разница Христова по учению от всех других проявлений подобной мудрости. И здесь мы с вами по-хорошему должны бы сказать о таком различии, как мораль и нравственность. Эти слова, в данном случае, собственно, мы говорим о некоторой моральной категории, да, о неком правиле поведения, и одновременно говорим, что это правило нравственного отношения к людям. Но эти вещи, которые по сути своей являются синонимичными, должны бы быть разведены у нас с вами во время нашего с вами размышления. Как мы с вами знаем из курса русского языка средней образовательной школы, синонимы — это слова со сходным лексическим значением, отличающиеся при этом оттенками смысла. Это действительно так, то есть смысл-то близкий, но вся особенность здесь кроется в оттенках. Поэтому и мораль, и нравственность — это те самые синонимы. У них есть свои оттенки, и давайте попытаемся в них разобраться. Слово «мораль» происходит от «морас», то есть буквально обычай, традиция, которую устанавливает в обществе определенный принцип поведения. Считается, что первым этот термин употребил Цицерон в первом веке нашей эры. Сразу понятно, о чем идет речь. Речь идет о тех нормах, которые приняты в обществе. В соответствии с этими нормами одни поступки общество осуждает, считает их неприемлемыми, хотя может и не последовать никакого формального наказания, а другие поощряет и считает их правильными. Вот это то, что касается морали. Иначе это связано с социальной жизнью человека, но отнюдь не всегда затрагивает его внутреннего мира. А вот нравственность — это то, что касается нашего русского слова «нрав», то есть наш с вами характер. Как и почему мы совершаем тот или иной поступок? Вот в слове «нравственность» — это мотивация звучит наиболее отчетливо. И, кстати говоря, слово греческого происхождения «этика», она гораздо ближе к нашему «нравственность», нежели к латинскому «моралис», «моральный». Нравственность — это «ethos», там через «иту», то есть это то, что мы опять же могли бы охарактеризовать словом «характер», «внутреннее устройство», «нрав», опять же. То, что касается внутренней жизни человека. И вот Христос-то в данном случае говорит не о тех моральных ограничениях, о которых говорили учителя древности, той же самой Конфуции, что, дескать, в государстве и в семье будут вполне приемлемые условия существования, если мы будем руководствоваться этим золотым принципом. Это действительно так. А он говорит нам о нравственности, о подлинной этике, о том, что должно быть сердцевиной нашего с вами мироощущения и нашего с вами ощущения другого человека, его восприятия. И он говорит, что подлинное, настоящее, христианское восприятие предполагает адресацию к Богу. Мы должны подражать Богу в его отношении к людям. Христос неоднократно об этом говорит, что он посылает солнце сходить над праведными и неправедными. Дождь посылает для того, чтобы насытить эту землю и на праведных, и на неправедных. И поэтому и заключает Христос: вы будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосердный есть. И эта тема вот этого сеяния, она звучит также и в послании, в отрывочке сегодняшнем, из второго послания к Коринфянам, который мы с вами читали. Я тоже тут дерзну обратиться к этому тексту и напомнить вам его основное содержание. Здесь апостол Павел говорит, для него на самом деле это вполне обычно, хотя мы часто склонны довольно абстрактно воспринимать его слова, о том, что мы могли бы назвать взаимной благотворительностью, взаимопомощью. Он говорит о том, что каждый человек на секундочку, имея в виду, естественно, христиан, ибо пишет христианская община, должен уделять по расположению сердца, ибо доброхотно дающего любит Бог. Речь идет о вполне материальных вещах. Каждый должен уметь жертвовать ради другого. И опять же, почувствуйте вот этот дух христианского нашего наследия. По расположению сердца, не потому, что тебе предписано свыше, и это есть, если хотите, некоторый налог на тебя не спущенный, только этот налог может быть не обязательно происходящим от государственных институций, но и от церковных институций или даже от общинных каких-то организаций, а по расположению сердца уделяй. До тех пор, пока ты уделяешь, ты уподобляешься Богу. Об этом прямо говорит апостол Павел ниже. Он говорит, потому что о Боге сам текст Священного Писания нам говорит, что, как написано, «расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». В этом, собственно, и есть наш путь нравственного уподобления Богу. К нему все не сводится. Есть еще путь мистического соединения, о котором мы с вами любим говорить, по крайней мере, моими устами, здесь на литургии, когда мы обсуждаем таинство Евхаристии. Мы здесь говорим об онтологическом соединении со Христом, явленным нам под видом хлеба и вина, когда мы приемлем его истинное тело и кровь Христову. Но здесь другая сторона, неотъемлемая от первым. Подобное подобным познается, говорили опять же древние мудрецы. Здесь оно также работает. Мы должны стать внутренне подобны Богу, действовать так же милосердно по отношению к друг другу, к своей христианской общине, как действует Он. Уметь отрывать от себя, чтобы дать другим, чтобы дать ближним. И это как раз то, что делает нас по-настоящему христианами. Не только соединение со Христом физическое, в онтологическом смысле понимаемое, как мы сказали, но и это внутреннее уподобление Богу. И еще, дорогие мои друзья, я бы сказал здесь еще о нашем с вами русском понимании Бога. В отличие от греческого понимания, где все устроено вокруг попытки осмыслить происхождение слова «теос», в русском языке все понятно. У нас даже наши отечественные юмористы над этим много задумывались, как это ни странно, и что юмористам вообще-то не свойственно. Вот, когда они говорили, что богатый человек – это тот, у кого Бога много. Вот, поэтому убогий может быть в этом смысле богатым, поскольку он близок к Богу. И в этом есть своя внутренняя правда, потому что эти слова «и убогий, и богатый» восходят, в общем-то, к одному и тому же корню. И этот корень, как считается, наиболее ярко проявляется у нас в санскрите. Там есть термин «бхага», который буквально означает «изобильный, не требующий нужды ни в всем, как бы преизбыточествующий всем необходимым». И разве не об этом говорил апостол Павел, что Бог именно так и действует? «Дающий же семя сеющим и хлеб пищу подаст обилие посеянного вам и умножит плоды правды вашей, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость». И здесь тоже есть некоторая взаимная связь. Чем более щедры мы бываем по отношению к ближним, по отношению к своей христианской общине, тем более мы чувствуем эту внутреннюю обогащенность Духом Святым от Бога Отца истекающим и живущим в нашем сердце. Это нам тоже надо с вами понимать. Поэтому мы также с вами должны осознавать и другую вещь с этим связанным. Слишком много я говорю здесь об этом всем, но очень важные для нас вещи, которые не всегда нам получается в полноте раскрыть и достаточно глубоко копнуть. Дело в том, дорогие мои друзья, что если мы с вами действительно внутренне соединяемся с Богом через подражание к Нему, мы действительно приобретаем нечто большее. А это большее есть как раз те дары Святого Духа, о которых говорит апостол Павел. Радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие – это то, что поселяет Царствие Божие внутри нашего сердца. Потому что, как говорит он же, Царствие Божие – это не пища и не питье, то есть не изобилие земных материальных благ. Иначе говоря, это вообще не окружение твое и даже не место Царствия Божие, где ты комфортно себя чувствуешь. Это все равно тлен, и это все равно, что заставляет тебя чувствовать зависимость от окружающих предметов, вещей, благ. А Царствие Божие – это то, что внутри. Царствие Божие, иначе говоря, это не место и не предметы, а это состояние. Состояние человека, уже вкушающего начатки вечных благ, проистекающего от этого богатым всем Бога и самого человека, делающего подобным ему. Когда мы действуем таким образом, дорогие мои друзья, мы по-настоящему становимся христианами. Мы действительно чувствуем, что Дух Христов живет в нас, и это Царствие Божие вдруг реализуется у нас, здесь и сейчас, конкретно взятом человеке, носящем имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.